Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Совсем скоро, 3 октября, мы будем отмечать 150-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева. Россия Ивана Шмелева. Миф, модель, реальность? Такими вопросами задался Иван Андреевич Есаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, размышляя о романе писателя «Лето Господне». Первую часть беседы мы с вами услышим сразу после анонса программы, ну а в середине часа, как всегда, вас ждет новая встреча с автором и ведущим бесед в рубрике «Образ жизни» протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья. Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым.
Самое время именно сегодня поговорить о России Шмелева. Что это такое и как эта Россия соотносится с тем, что мы видим вокруг себя? Нынешние споры о красном и белом, по этой терминологии Шмелев, несомненно, белый, нужно поставить в правильный ракурс понимания. Для начала нужно хотя бы признать очевидное. Одни выступали против патриотизма, по факту именно русского, за мировую революцию, чтобы существовать без России и без Латвии интернациональным человечьим общежитием, как честно сформулировал лучший поэт советской эпохи. Иными словами, были адептами интернационализма, глобализма. Ради этого и развязали гражданскую войну. И ради гипотетической власти над миром, в итоге мировой революции, раздавали обещания рабочим, солдатам, крестьянам, фабрике, землю, мир. Обещания, которые никогда не собирались выполнять. Историческую же Россию они ненавидели. Такой ненавистью за 15 лет после своей победы над Россией запретив преподавать русскую историю, русскую литературу и ликвидировав даже русскую топонимику, в том числе само имя Россия, что передали ее через 4 поколения своим потомкам, которые, так сказать, верны заветам отцов, то есть ненавидят историческую Россию, даже не желают возвращаться к русской топонимике, даже если топонимика увековечивает уж бесспорных, заведомых палачей, русофобов и цареубийц. А другие, плохо или хорошо, но пытались отстоять именно Россию, а не утопию, не глобалистский марксистский проект. Это были патриоты именно России, а не чего-то другого, утвердившегося взамен России, но присвоившего русское богатство. Русские изгнанники, которые в катастрофическом для отечественной культуры количестве оказались за пределами России, я имею прежде всего, конечно, первую волну эмиграции, всегда надеялись, что их творчество когда-нибудь да будет востребовано на их родине. Как мы должны относиться сегодня к их наследию? Как к репликам иммигрантского, то есть редуцированного историко-литературного процесса? Это ли будет последовательным историзмом, научностью 20-21 веков, превращенной в какую-то почти религиозную догму. Или же это наследие, конечно же, являющееся и достоянием малого времени, их полемики, а также благожелательных бесед с современниками, поставим в контекст большого времени русской культуры как таковой. И если мы это сделаем, не является ли подобное переосмысление каким-то вопиющим анахронизмом, несовместимым с наукой? Вот для выяснения этих вопросов приведу одну иллюстрацию. Возьмем шмелевскую Алушту. Что она для Шмелева? Как известно, писатель-москвич мечтал о собственном домике в этом благословенном южном краю. И вот, казалось бы, почти же осуществилось. А в итоге жуткая алуштинская повседневность, крымский расстрел сына Сергея, страшное солнце мертвых. Является ли это действительным итогом, жизненным развенчанием писательской утопии? И если выйти на обобщение о России, финальным аккордом и ее существования. Я сейчас совсем не о том, что «Солнце мертвых» получило всеевропейскую известность, а потому и жизненная трагедия тем самым преобразилась в художественную победу. Я в данном случае о другом. Как в большом времени русской истории и культуры понимать значение шмелевской Алушты? Если в малом времени его жизни Алушта так и осталась местом солнца мертвых, то в большом времени отечественной культуры локус шмелевской Алушты кардинально переосмыслен. Негативные коннотации сменились позитивными. Профессорский уголок Алушты стал центром изучения шмелевского наследия. Как и хотел Шмелев, мечтавший о возвращении в настоящую подлинную Россию. У него появился все-таки именно здесь маленький домик на горе. Подчеркну еще раз, не в малом времени его жизни, а в большом времени русской культуры. Насколько научно корректно совершать подобные экстраполяции, вот, которые я сейчас предложил? Замечу, что сам Шмелев это делал. В свое время я уже обращал внимание, что, скажем, в пушкинской речи Шмелева сегодня, в нашем сегодняшнем контексте, совершенно неожиданно выявляются новые, даже и вызывающие смыслы. Точнее, они, конечно, содержались в скрытом виде и в шмелевском тексте, но вполне проступили только сейчас. В частности, я обращал уже ранее внимание на то, что с первого предложения пушкинской речи Шмелев не оспаривает Достоевского, как об этом писали, но, напротив, соглашается с ним, развивает его вектор осмысления Пушкина. В этом смысле правда русского народа, о которой говорил Достоевский, она является и Божьей правдой по Шмелеву. И эта правда есть не только лишь индивидуальная особенность Пушкина, но есть столбовая дорога русской литературы как таковой. И не только литературы, но и русской культуры. В шмелевской статье «Творчество Чехова» четко сформулировано: «Русская литература вышла вовсе не из шинели Гоголя, а из духовной сущности русского народа, из его томления по правде Божией на земле, из его веры в эту правду, изыскания его этой правды. Итак, правда русского народа, она же Божия правда, она же правда, принятая нами от купели православия, именно это главное в Пушкине, что стало ясно русским изгнанникам». Не только в пушкинской речи Шмелев формулирует заветные свои мысли, без которых наша нынешняя культура только инерционно может быть названа русской. Его статья 24 года «Душа России» завершается так: «Миссия, миссия России, вот она миссия, Бога найти живого, всю жизнь Богом наполнить, Бога показать России, родине и миру, не гогочущие в реве ражи машину человечество, а нового человека явить миру, воплотившийся образ Божий, Спаса. Вот она, миссия». Оспаривая интеллигентский штамп «Темное царство», по отношению к русскому купечеству. В статье «Душа Москвы» 30-го года прошлого века Шмелев с вызовом заявляет: «А тысяча церквей по всей России, школы, больницы, богадельни, приюты, университеты, народные дома, театры, библиотеки, музеи, по городам, по городкам, по селам. Все это создавалось кем? Русскими православными людьми, вчерашними мужиками создавалось. Если отрешиться от навязанного нам почти нас целое столетие ложного и предвзятого представления о классической русской литературе как литературе критического реализма, то в этой литературе без всякого труда можно заметить совсем другой образ России, нежели он преподносился в академических институтах и образовательных заведениях. Именно об этом другом образе и писал Иван Шмелев в цикле своих критических статей и воплощал его в своих вершинных художественных произведениях «Лете Господнем» и «Богомолье». И в самом деле, ведь даже в пушкинском «Медном всаднике», который до сих пор принято преимущественно трактовать в традициях столкновения маленького человека и государственной целесообразности, ведь главное слово «люблю», «люблю тебя», Петра Творения, «люблю твой строгий, стройный вид». В выбранных местах из переписки с друзьями Гоголь поставил композицией своей книги главу о русской поэзии, вот предпоследнюю главу, рядом с главой о праздновании Пасхи русскими людьми. И он надеялся на то, что наступит время, когда именно русская литература, наша поэзия, как писал Гоголь, ударивший по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, вызовет нам нашу Россию, нашу русскую Россию. Однако в большом времени русской культуры стало ясно, что эта Россия, которую так жаждал узреть в нашей поэзии Гоголь, уже была явлена в ней. Не только в пушкинских стихах, в его поэме, в повести «Капитанская дочка» и в романе «Евгений Онегин», и в других произведениях также, например, в последнем цикле на пушкинском. Мы видим родную для нас Россию, но и в поэме «Мертвые души», скажем, если мы отрешимся от революционно-демократической мифологии, опять-таки, которая, к сожалению, как стала вот фундаментом истории русской литературы, так и никак ее оттуда, этот фундамент не вышибешь до сих пор. Если мы от этого отрешимся, то можем констатировать, что и в гоголевской поэме, вот вместо того же надуманного критического реализма, наличествует что? Особая праздничность бытия, не только в «Лете Господнем», но и уже в том мире, который вызывает нам Гоголь, можно при соответствующей, сочувственной нашему отечественному космосу оптике прозреть царство изобилия. Тут есть все, и всего тут без числа. Есть знаменитые страницы, где Гоголь этой реальности прямо дает перерасти в ликующий гимн жизни с неизведанными широтами и неизведанными судьбами. Все бремя русского бытия Гоголь выносит в свет мирового целого. Народ, как единое целое, Русь, летит в вольном просторе. И тут тоже своя полнота. Я сейчас процитировал строки выдающегося нашего германиста Александра Викторовича Михайлова о Гоголе. Что же побуждает ту родину, которая проявляется и на страницах «Лета Господня», и в поэме Гоголя, и в пушкинском творчестве, принимать, как это стало проявляться чаще и чаще в связи с призывами не допустить идеализации исторической России, не за реальность, но за ее приукрашивание, или же за недолжный миф. Экстравагантная ли эта позиция, или же она отражает некоторую не только социологическую, но и шире культурную тенденцию? Вот такой вопрос. Вот в свое время на одном из научно-образовательных порталов, который я редактирую, были размещены словарные статьи о русской литературе из наиболее репрезентативных английских и французских энциклопедий, из большой советской энциклопедии, а также из советской литературной энциклопедии конца 20-х, начала 30-х годов прошлого века. Ну, скажем, статья о русской литературе из уничтоженного потом 10-го тома этой энциклопедии 30-х годов. И вот каждый непредубежденный читатель, если сопоставит эти словарные статьи о русской литературе, может убедиться в парадоксальном совпадении их основных аксиологических установок по отношению к исторической России. И нужно признать, что за вычетом некоторых исключений из общего ряда, и мы знаем эти исключения, все-таки аксиологический подход к русской литературе и русской истории, что в западной университетской среде, что в советской среде, он в своих основных оценочных параметрах совпадает. Русская литература и в целом русская культура воспринимается позитивно тогда, когда она соответствует, если не революционно-демократической мифологии, то во всяком случае логике левого мифа, как об этом Ролан Барт писал, а теперь это леволиберального мифа. Когда же русскую литературу истолковывают иначе, отвергая, далее моя цитата, «миф о русской действительности как средоточие косности, невежества, рабской покорности». Теперь я процитировал Валентина Евгеньевича Хализева. Вот тогда такие интерпретации трактуются как идеализация русской действительности. И сколько бы ни пытался, героически пытался, например, Александр Исаевич Солженицын, используя свой авторитет русского патриота у себя на родине и в мире, отделить русское национальное от советского интернационального, увы, и ему в полной степени так и не удалось ощутимо поколебать доминирующую доныне логику вот этого леволиберального мифа, подкрепленного последние годы 9-м валом новых поношений исторической России. Раньше то же самое пытался осуществить Иван Ильин. И вот дошло до того, что в прошлом году, примерно год назад, мне пришлось на страницах литературной газеты заново как бы защищать Ивана Ильина. Причем мое эссе было встроено как бы тоже как бы таким образом, что оно как бы конвоировалось с двух сторон теми, кто как раз поносил Ивана Ильина, как бы в середину поставили меня. Хотя, ну, спасибо, что, так сказать, поместили, но поместили тоже это, спасибо такое. Я сказал, что если уберете хоть одно слово, тогда просто убираете целиком реплику. А то я уже много раз сталкивался с тем, что так обстругают, что себя не узнаешь. Защищать Ивана Ильина уже опять, что? Опять защищать нужно? Вот это все, впрочем, вполне ожидаемо и прогнозируемо. Если историческая Россия с позиции вот этого леволиберального мифа еще хуже, еще страшнее, чем даже и тоталитарный Советский Союз, как постфактум оправдывали свое безоглядное очарование российской революции западные интеллектуалы, то стоит ли удивляться той аксиологии, образцы которой без всякого труда можно обнаружить как в нынешних университетских студиях, так и в энциклопедических статьях. Приходится в который раз признавать правоту Ивана Ильина, который горестно констатировал, обращаясь к европейцам, или говоря о европейцах, марксизм для них свое, европейское, приемлемое. И советский коммунист для них ближе и понятнее, чем Серафим Саровский, Суворов, Петр Великий, Пушкин, Чайковский и Менделеев. Прав Ильин? Что мне еще сказать? На какое-то время показалось, что наследие первой русской эмиграции в той части, где речь идет о новом осмыслении русской литературы, будет, наконец, в полной мере освоено и на их родине, в современной России, что русская классика может освободиться из-под глыб трактовок, навязанных ей за прошлое десятилетие, чуждых самому ее духу. Однако, когда еще далеко не освоено даже и самое главное в наследии русской эмиграции, в том числе в части, посвященной творчеству Шмелева, мы видим в последние годы все новые и новые попытки дискредитации как самого писателя, так и постоянно звучащие опасения о неком преувеличении религиозной, то есть православной, компоненте в творчестве Шмелева. Это понятно, что с известной точки зрения, а именно с последовательно проведенной логикой вот этого, как я уточнил, бартовское определение леволиберального мифа, сама русская литература в центральном своем векторе, в своих глубинах реакционна, великодержавна и консервативна. Поэтому, хотя она может быть и использована в каких-то дозах и под методическим конвоем для особых целей, и для сопровождения подобного конвоя и создавались у нас в свое время целые академические институты для конвоя именно. Но полностью искоренить эту Божию правду из русской литературы все-таки затруднительно. Ее можно только исказить в интерпретациях, ну, например, в театральных постановках. Так, чтобы этот реакционный, так сказать, ценностный дух из нее по возможности выветрить. А я свою задачу вижу напротив, в том, чтобы освободить русскую литературу от этого навязанного ей почти обязательного конвоя. Сделать ее, наконец, бесконвойной. Увидеть в ней главное. Нельзя при этом не признать, что лучшие шмелевские дореволюционные произведения «Гражданин Уклейкин», «Человек из ресторана» вполне прогрессивны, демократичны, социальны. В раннем шмелевском творчестве можно заметить черты позднего зрелого мастера, ну, например, особое искусство сказа, конечно. Но наряду с этим произведения вполне отвечают ожиданиям как отечественной демократической общественности, так и европейским представлениям о негодной российской действительности. Шмелев получает европейское признание, «Человек из ресторана» выдерживает несколько изданий, переводится на десяток языков. Следует в то же время подчеркнуть, что Шмелев все-таки, если и позволяет себя увлечь социальным радикализмом, но вполне умеренно. Когда произошла февральская революция, Шмелеву, как и подавляющему большинству русских писателей того времени, показалось, что дальше будет лишь лучше. Он вошел в группу московских писателей, которые специально поехали встречать вглубь страны амнистированных временным правительством политических, дабы торжественно отметить их освобождение. Освобождали, между тем, всех, и политических, и уголовных, и писателю пришлось уже тогда убедиться в том, что реальность оказывается значительно сложнее революционно-демократического мифа о ней. Трудно, очень трудно было свыкнуться добродушному русскому обывателю, так переживавшему за униженных и оскорбленных, проклятым царским режимом маленьких людей, что очень скоро на русской земле достаточно будет слова «офицер» в анкете, чтобы, не разбираясь добавочно, очистить советскую землю от таких русских офицеров, как Сергей Шмелев. То есть расстрелять за одно слово в анкете, перед этим пообещав торжественно на государственном уровне не расстрел, а напротив того амнистию. Нужно только зарегистрироваться. И после регистрации расстрелять. Православная традиция, в которой укоренено художественное творчество Шмелева, она, эта традиция проявляется, это очень важно понять, вообще-то, не отдельно от его поэтики, не как его идеологии. У нас развелось множество любителей внедрить новую идеологию, как я погляжу. Что в таком правом кругу, что в левом. Вот, просто истосковались без идеологии и многогласно требуют идеологии, даже не понимая, что они требуют, и какой эта идеология может быть, вне зависимости от их желаний и, так сказать, намерений. Так вот, не в идеологии коренится вот эта православная традиция, за что мы любим Шмелева, не в его публицистических только, критических, эпистолярных текстах, и даже не только в его мировоззрении, в его критике. Эта традиция проявляется в его поэтике, и это самое главное, в поэтике его художественных произведений. И, скажем, особо значима структура текста художественного, скажем, «Лето Господне» начинается с местоимения «я», «я просыпаюсь», а завершается произведение соборным «мы», «помилуй нас». И вот этот путь от личного «я» к соборному, а не к коллективному «мы» и составляет глубинный сюжет этого произведения. Чего автор хочет? Вопрошал чрезмерно пристрастный и не всегда корректный по отношению к Шмелеву, но все-таки точный в определениях Георгий Адамович. Воскрешение Святой Руси, притом вовсе не углубленно подспудного, таинственного, очищенного, обновленного, но громкого, торжественно задорного, наглядного, осязаемо реального, чтобы вновь зазвонили все московские колокола, заблистали синеглавые соборы бесчисленных русских монастырей. Если впереди тьма, будем хранить свет прошлый, единственный, который у нас есть, и передадим его детям нашим. Где это у Шмелева? Можно было бы ответить, это я продолжаю цитату, везде, в замысле, в языке, в каждом случайном авторском замечании. Все искусство и все дарование художника направлено к тому, чтобы создать мираж и вызвав из небытия исчезнувший мир какой-то заклинательной волей водворить его на место мира настоящего. Но вот мираж ли это? Или миражом, утопией было то, что и 100 лет не продержалось на том месте, которое называлось ранее Россией, а не аббревиатурой на новоязе из 4 букв. Таким образом, мы можем проверить, прав Адамович или нет, что на самом деле является реальностью, а что оказалось миражом именно. После страшных испытаний 20 века, после революции, мировых войн, после расхристианивания православной России, не только Шмелев, но и другие авторы, Зайцев, Бунин, Осаргин, уже иначе на расстоянии все-таки смогли увидеть ту Россию, которая была ими и нами потеряна, точнее же у нас отобрана. Парадокс же состоит в том, что только после этого потрясения оказалось возможно как бы обозреть жизнь в ее целом, попытаться подвести предварительные итоги тысячелетней православной традиции. И поэтому теперь и извечная неустроенность, словно бы бесформенность русской мирской жизни уже не представляется объектом сатирического осмеяния, но принимается, получает христианское оправдание, как богоданная оболочка, сквозь которую можно и должно узреть вечную и нетленную сущность России. Хотя я помню, что когда в 1992 году, 30 лет назад, в журнале «Новый мир» я опубликовал статью такой обобщающую о русской эмиграции, праздники радости скорби, то и в редакции «Нового мира», и в кулуарах было такое возмущение некоторое, что как я какого-то Шмелева, бытописателя, приравниваю к самому Набокову. А там это были главные фигуры Шмелева, Набоков, ну как один завершитель Серебряного века, другой, так сказать, вот этой тысячелетней традиции. Ну вот прошло 30 лет, и мы видим, что какой-то Шмелев все-таки возвращается к нам, хотя всеми силами пытаются не допустить такого широкого возвращения. Некоторую такую резервацию, так сказать, его все равно, так сказать, поместить, а то он слишком разгулялся, этот Иван Шмелев. Набокова можно, а Шмелева все-таки надо придержать немножко. Так вот, если раньше, до февральской и октябрьской катастроф, акцентировались все больше расхлябанные колеи, то теперь, наконец, если вот образно говорить, то обратили внимание и на спицы расписные. И при этом нужно заметить полемическую эстетизацию вот этой низкой данности, которая в прошлом, так сказать, вот отвергалась. И вот эта пасхальная установка проявляется у Шмелева не преодолением природной цикличности, как можно было бы ожидать. Вот есть природный цикл, а есть вот такая эсхатологическая пасхальная установка. А преодолевается освещением этой природной цикличности, происходит преображение быта и вообще прозаики в духовный план. Вот часто упрекают в бытописательстве Шмелева, но ведь у него, как говорится, душа начинается. Прозаика при этом становится поэтикой, воистину везде копель. И поэтому «Лето Господне» так и очаровывает читателя, что читатель как бы прозревает в многократно воспроизводимой Шмелёвым в звукописи мартовской капели еще не называемый стук сердца его героя. Так вот, художественной задачей Шмелёва, как и целого ряда писателей русского зарубежья, являлось воссоздание именно такой соборной, то есть настоящей России.
Продолжение беседы доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького Ивана Андреевича Исаулова «Россия» Ивана Шмелёва вы услышите в следующий вторник в это же время.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Вот смотрите, обрати внимание вот на слова первосвященника, которые нам Евангелие передало. Это когда было совещание, что же делать с Христом. И когда было решено его схватить и его убить его. Это у Иоанна, в 11 главе Евангелия от Иоанна. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Видите, как? Видите, какая забота о народе. Он якобы спасая от погибели весь народ, первосвященник, он предает в руки врага рода человеческого одного человека. Но имя-то этого человека – Иисус Христос. И с тех пор, вот после вот этой удивительной мысли, которую Каиафа высказал на этом совещании, вот эта мудрость, это бесовская мудрость. А в наше время надо к этому относиться очень внимательно и очень, как бы сказать, ну, бдительно, к чему призывают нас, понимаете? Потому что каждый человек создан по образу Божию. И каждое убийство невиновного человека есть Богоубийство. И каждое предательство ближнего своего – это есть предательство Бога. Поэтому будем очень внимательны, дорогие друзья, на все слова, которые мы говорим. Когда мы слышим, к чему нас чему-то призывают. Когда мы сами ищем оправдание своему предательству, своему убийству ближнего. Понимаете, это вещь очень серьезная. Вообще всякое слово, всякий поступок, он или нас приближает к спасению нашей души, или уводит нас от него. А первая идея о великой России, она стала очень для многих из нас основой оправдания, предательства присяг и клятв, данных им Богу и царю. Вторая, о Святой Руси, была фактически отвергнута русским обществом в начале 20 века. Это стало очень серьезным духовным поражением нашего народа, которое, если мы не увидим его серьезности, и не покаемся в этом, может в историческом смысле привести его в стан противников Христа и апологетов его злейшего врага, Антихриста. Всякий православный человек знает такую фразу: «Не в силе Бог, а в правде». Эта истина открыта нам святым благоверным князем Александром Невским. А желание непременно силы, непременно победы над врагом любой ценой, во что бы то ни стало, обличает в нас уже совершившееся поражение от врага рода человеческого, совершившееся в душе нашей. Оно открывает нам путь возможности поступиться правдой во имя военного или политического успеха. Очевидно, что от начала 20 века наше русское общество идет именно по этому гибельному пути. Сейчас открылись некоторые подробности трагедии нашей политической истории, которая говорит, что именно высшие армейские круги России сыграли решающую роль не только в насильственном отстранении от власти государя Николая Александровича, но и в победе большевиков в гражданской войне. Помните, как отец нашего святого царя Александр III, как он сказал, что у России нет других друзей, только ее армия и флот. Видите, что получилось? Видите, что получилось? Не совсем это правильно было сказано. Потому что, видите ли, и армия, и флот могут предать. Они и предали Россию во время войны. Войны, которая должна вот-вот была закончиться победой и привела к страшному по нашему поражению, гибели государства. Видите? Так что надо тоже думать, где твои друзья, в чем заключается твое спасение, кто твой верный друг. А верный друг, помните, наше Священное Писание говорит: не надейтесь на князя, на сына человеческие. На сына человеческие. Нужно надеяться только на Господа. А на Господа мы можем надеяться только тогда, когда не предадим его, останемся ему верным в любой ситуации, в любом случае. Понимаете, можно, конечно, говорить о слепоте страшной этих деятелей, этих военных деятелей, которые, очевидно, совершенно они не понимали и ни русской духовности, ни смысла существования России. Просто, мы должны заботиться о нас, о себе, чтобы с нами не случилось такого же, такой ошибки. Ошибки – это просто преступление. Не было покаяния, и молитвы наши запоздали. Что было потом? Что было потом? Мы все это знаем. Мощи были осквернены. Храмы в России практически все разрушены. Священство истреблено. И стадо потянулось за другими пастырями, волками в овечьих шкурах. После этого много побед совершили овцы, высшие овцы Христовы, военных, трудовых. Они жертвовали своими жизнями, здоровьем, а потом отдали все плоды своих побед этим волкам. Забыли, что все на этом свете и в жизни их подает и благословляет Господь. И что благодарить за все и славить надо его, а не волков в овечьих шкурах. Мы сейчас, я слышу такая фраза: всякая война заканчивается переговорами. Но это неправда. А если мы вспомним нашу эту историю, историю нашего 20 века, то мы же не можем не вспомнить, что, по крайней мере, две очень хорошо нам известные войны закончились безоговорочной капитуляцией. А в духовном мире это вообще всегда так и есть. Здесь возможна или победа, или падение, смерть. Никаких переговоров с врагом рода человеческого, никаких компромиссов допускать невозможно. Есть такая поговорка, мы же знаем, русская поговорка: коготок увяз, все птички пропасть. А Пушкин в своей поэме «Анжела», фраза такая очень точная: всю истину твою не завергнет ложь твоя. Видите? И, может быть, мы правы. В одном мы правы. А зато в другом не правы. Мы допустили соглашательство со злом. А малейшая ложь отбрасывает нас в лагерь Божьего противника, его слуг. Об этом мы, братья и сестры, должны хорошо помнить. Хорошо помнить. Потому что, по-другому нет. Это закон и духовный, и закон даже и реальной нашей жизни. Реальной жизни. Смотрите, у каждого человека свой путь. У каждого человека свои опасности в жизни. У каждого свои победы и поражения существуют. Но мы иногда не понимаем даже то, что нам говорит церковь о нашей жизни. Вы знаете же, праздник Преображения Господня недавно совсем было. Скажите, вы помните, у кого из апостолов взял с собой Господь на гору, когда он поднялся, и взял с собой трех апостолов? А кто это были? Какие это были апостолы? Это были апостолы Петр, Иоанн и Иаков. А почему именно их взял Господь? Почему именно этих троих людей? Может быть, потому что они были его самые близкие и по духу самые твердые его ученики. А похоже, что наоборот, дорогие братья и сестры. Это были те три человека, которым, видимо, нужна была наибольшая поддержка. Это были те люди, кто находился в наибольшей опасности от врага рода человеческого и от своих страстей. Вот смотрите, братья и сестры, про Петра мы знаем. Когда Иисус был схвачен и приведен к первосвященнику во двор, там же за ним последовал и Петр. И мы же все помним, как Петр троекратно отрекся от Господа. То есть он проявил малодушие. Он испугался неминуемой смерти, которая сейчас может последовать. Он был вообще горячим человеком, он был эмоциональным, и он очень горячо, следовал за Господом. И всегда он думал, что, помните, он же сказал, что если все предадут тебя, я не предам, а получилось-то наоборот. И Господь прекрасно, конечно, видел его душу. И он видел, что он находится в очень большой опасности. Поэтому он взял его на гору, для того, чтобы показать ему преображение, свое преображение. И показал, что с ним великие святые, Илья и Моисей, беседуют. То есть он показал свое божественное достоинство, чтобы укрепить его, чтобы как бы душа его не забыла, она увидела это преображение, чтобы укрепить душу Петра во время этого страшного испытания. А что же другие два, Иоанн и Яков? А вот помните, там описана ситуация в Евангелии, когда два апостола, как раз Иоанн и Яков, они же были братья, и они как бы подослали свою мать для того, чтобы она упросила Господа, учителя их, чтобы когда он станет, когда он в свое царское достоинство войдет уже, когда он сядет на престоле, чтобы они двое, два сына этой женщины, чтобы они сели по одну сторону и по другую рядом с Господом, судить колено израильские. Видите, что-то такое у них в душе было, что тоже могло привести их в большую опасность, что они могли бы, может быть, из какой-то страсти, которая обладала ими, они могли бы очень сильно пострадать духовным образом, может быть, и даже и погибнуть. Поэтому он и их взял вместе с Петром. То есть эти три апостола, эти люди, он укрепил их души, укрепил этим видением своего преображения, чтобы они укрепились духовно, и в час, когда будет искушение, наступит, когда будет опасность от вражеской силы, чтобы они не ослабли духом, чтобы они, помнили вот это вот великое чудо, преображение, они бы не устали просить у Господа помощи и не погибли бы так, как видимо, это было возможно, наверное, каждый из нас, он находится в опасности, пока он здесь, в этом мире. И многие, мы знаем, и прежде святые падали. И погибали некоторые мы знаем их имена. Нам в научение дает Господь эти истории жития святых. И здесь то же самое. Вот видите, Господь показывает им, что его сила больше силы всякого врага. Ну вот, я думаю, мы должны нашу историю русскую тоже воспринимать со многими ее чудесами, с помощью Божией, которую мы сами знаем, как это было. И что это чудесным образом нас спасало и от врагов, и от духовной смерти нас спасал Господь. Чтобы когда придет, может быть, главное самое искушение, может быть, в конце мира, или, ну, не знаю, вот мы всегда в опасности находимся, всегда нас искушает этот мир. Он хочет оторвать нас от Господа, лишить нас и спасительной веры. Вот когда наступит серьезнейшее искушение, чтобы мы помнили, что если мы будем верны Господу, Он спасет нас от этого искушения, спасет нас от смерти духовной. А вот почему же тогда можно сказать, а как же Иуда? Почему Иуду он не взял? А потому что очевидно, что он видел ведь и душу, и Иуды. Я думаю, что все было видно, что этой душе уже невозможно помочь таким образом. Поэтому он и не взял Иуду вместе с собой на гору. Я подумал, знаете что, вот мы нашу историю, я всегда возвращаюсь от всяких частных случаев и всяких таких чисто, ну, может быть, религиозных каких-то вопросов, я всегда обращаюсь к нашей истории русской, православной истории. И я вот подумал, что мы часто, вот мы нашу историю в таком, как вам сказать, воспринимаем в образе, ну, что ли, славной...
Летописи славных дел, да?
Верно. Можно сказать, да, так. И как-то не замечаем, вот, что все эти искушения, все эти наши победы, которые мы одерживали, ведь это же Бог нам давал эти победы, это не мы свои силы, как я вот и говорил насчет апостолов. А мы должны просто исполнять то, что нам сказал Господь. То послушание, так говоря, исполнять, которое дано каждому из нас. Мы должны помнить, что Господь видит душу каждого из нас. Что Он видит путь, который мы можем пройти. Испытания и искушения, которые мы можем победить, можем преодолеть. И Господь каждому задает испытания по силе. А если он видит, что силы мало, он нас поддерживает, дает силы, умножает наши силы. А если мы падаем, если мы не можем, не хотим уже вставать, ну, тогда не нужно пенять на Господа, что он вот там не помог, он нам не дал. Потому что Господь видит, что каждому давать, в какой момент, и что ему может помочь. А где уже? Дело уже бесполезное. Я думаю, что вообще все связано в этом мире. И история каждого человека, жития каждого святого, и исторические моменты. Это все же от Господа нам дано. И мы должны в этой истории, в потоке истории, всегда быть с Богом. Должны всегда помнить о том, как Он заботился о нас, какую помощь Он давал великую. И не уставать просить Его и о дальнейшем, чтобы Он не оставил нас, и Он не оставит нас. То есть это преображение, вот это праздник преображения, это предостережение и нам тоже, чтобы мы были бдительны и во всех исторических ситуациях наших, и не отставали от Бога, а может быть, усиливали наши молитвы. Теснее подходили к нему, то есть они, ну, как маленькие дети, которые при опасности, они же прибегают к родителям, они попросят помощи, защитить, да и во всей природе то же самое, как же, как при опасности, когда видно, как появляется хищник в небе, как эти маленькие цыплятки, они бегут к курице и прячутся под ее крыльями. То есть мы должны так всегда поступать, всегда. А если мы забываем об этом, если мы надеемся на свою силу, помните, вот, когда израильский народ, когда он начинал надеяться на себя и отставал от Господа, и наступали страшные, самые страшные и смертоносные дни и периоды их истории. Вот, видите, как они не удержались в верности Богу, и что с ними случилось. Мы же должны это тоже все помнить, знать. Я хочу сказать, что вот вся наша история, мы должны из нее выносить не, как вам сказать, похвалу себе, вот как, знаете, это особенно вот эти времена, в эти советские времена, когда там на многих домах проезжаешь, и там написано, там, слава народу-победителю, слава советскому народу, или там слава КПСС. И так далее. Ну, естественно, было бы смешно, конечно, ожидать, чтобы там было написано «Слава Богу».
Но ведь а взяли это из этой конструкции, отсюда ведь взяли из этого смысла. Да. Ну, мы-то говорили и раньше говорили «Слава Богу», а они решили вот одно изъяли, а второе, то есть все равно опирались на народное восприятие, на какую-то генетическую память даже, мне кажется, да?
А понимаете, в чем дело? Слово «слава»? Оно не имеет отношения к Богу. Прямым образом не имеет отношения. Это от нас зависит, к чему или кому мы приложим это слово. Слава Это означает, что мы благодарим кого-то. Мы благодарим Бога. Мы православные люди, мы благодарим Бога за его помощь, за заступничество, за то, что он дал нам победу. А если мы заставим другое слово, рядом с словом «слава», это, понимаете, в чем дело? Это прямая измена Богу. То есть само слово «слава», оно религиозное, да, но не христианское. Оно вообще, или это от язычества можно сказать там, ну что слава народу, например, сказать. А народ здесь при чем? Что такое народ? Мы же знаем, что такое человек. Это создание Божие, которое, мы как-то вот недавно только мы здесь, Иван, говорили, из праха сделал человек, из праха. Как можно благодарить прах за то, что он вот сделал то-то и то-то и то-то? Если он действительно серьезно сделал какое-то доброе дело, какую-то победу одержал над страшным врагом, это очень хорошо. Но благодарить все-таки мы должны не его, то есть ему отдать должное. Но самое главное, мы должны иметь в виду, что это Бог дал ему победу. Бог дал.
То есть Творца подменили творением, попросту говоря. Да,
да, да, конечно, да. И вот, понимаете, я опять сейчас вот там вот насчет событий на Украине, я то и дело встречаю, что какой-то воин, победив там врага, верно, как-то удачно сделав выстрел свой или что-то такое, какую-то одержав маленькую победу свою солдатскую, он говорит: «Слава России!» Вы не слышали этого? Вот я несколько раз уже обращал на это внимание. Понимаете, России, да, мы любим свою родину, мы любим Россию. Но славу, давать славу, это как бы благодарить, что такое Россия. Россия – это творение Божие, творение. Это такое же творение, как всякий народ в мире живущий. Это все вторичное, а главное, тот, кто создал, тот, кто руководит всем творением, вот ему и надо отдавать должное, воздавая ему славу, а ничему другому. Я еще раз скажу, я люблю свою родину, и я всегда болел сердцем за то, что с ней происходило. Особенно в последние времена, эти годы, я в детстве, там, в юности, я как бы на это же не обращал внимания, на то, что происходит вот в эти последние годы. Я болел сердцем за свою родину. Но, понимаете, ну, все-таки, когда мы взрослеем, когда мы приходим в разум, может, еще не окончательно, еще не так, когда мы должны прийти в разум, но мы стремимся к этому, мы стремимся понимать ход истории. Мы стремимся понимать, что чего стоит, что выше и что ниже. То есть есть же иерархия ценностей. Кого благодарить, как не того, кто является создателем всего, промыслителем всего происходящего в мире, как не его благодарить? Конечно, неужели мы будем, то есть как бы благородно и хорошо? Да, хорошо. Это слава России, да. Но понимаете, в чем дело? Я когда слышу это, меня это очень огорчает, эти слова. Понимаете, в чем дело? Наша армия, она воюет с теми людьми, с тем врагом, у которых есть лозунг «Слава Украине». А до этого, я не помню, чтобы мы использовали такое словосочетание «Слава России». То есть мы как бы перенимаем образ мышления у своего врага, с которым мы, собственно, и боремся из-за того, что у него этот образ мышления, он не может быть у человека православного, у человека верующего. Не может этого быть, конечно. А вообще много было очень лозунгов, ну, как бы хороших и правильных. Такие лозунги были и у гитлеровской Германии, когда во время войны. Но у нас были свои соображения на счет. Мы никогда не принимали эти лозунги. Так же, как кресты на башнях танков, на самолетах гитлеровских войск. Знаете, ну что же, если мы с вами православные люди, христиане, что же, мы должны, значит, почитать эти кресты? Да никогда этого не было, да не будет этого.
У них же было на пряжках написано: «С нами Бог, Gott mit uns».
Да, ну так понимаете, что за Бог, какому Богу они молились и что за кресты эти. А я вам скажу, что вообще можно сильно очень ошибиться. Как мы все время предупреждаем здесь, что можно очень сильно ошибиться. Эти кресты, которые гитлеровская армия несла на себе, это не кресты христианские. А это, между прочим, будем иметь в виду и знать. Это масонский знак, который обозначает совершенно не крест. Он называется «Черное солнце». Вот этот черный крест, который заключен в такие в четыре уголка, такие белые, то есть к христианству он имеет никакого отношения. Мы так и во всех лозунгах, во всех каких-то знаках, которые мы носим на себе, мы должны помнить, что надо очень внимательно, надо это знать, желательно знать, конечно, потому что эти все сатанинские знаки, они как бы мимикрируют, они подражают то, что мы привыкли почитать.
И они не вот безобидны, потому что это прямая подмена.
Ну, конечно. Вот то, что мы с вами говорили раньше в предыдущих передачах, вот эти серп и молот, это не знаки труда. Это не знак там единения ремесленника и крестьянина. Вовсе нет. Это очень древние знаки, которые имеют прямое отношение к религии, религии сатанинской. Так же, как и красная звезда. Мы не вольны сейчас и вообще ничего изменить. Что же мы можем сделать? Но знать это должны. Но у нас другие символы, другие должны знаки почитать и другие лозунги. Так что здесь вот эта вот слава России, я бы не стал бы радоваться от того, что вдруг появилось это выражение. Мы должны всегда отдавать славу нашему Создателю. Вот и все. Нашему Создателю. Благодарить Бога за все. Благодарить не наших генералиссимусов, не наших там талантливых вождей, хотя отдавать им должное, конечно. Они получают, а им отдают должное. Наградами, звездочками на погонах, уважением в обществе. Ну и слава Богу им. Но отдавать главное, славу, мы должны нашему Господу. Так что вот, дорогие братья и сестры, помним об этом. И не будем роптать на Господа, что Он нам помогает, или что Он дает нам испытания, которые мы не можем. Мы погибаем. Такого не бывает. Господь видит душу каждого из нас и дает каждому то, что нужно для его спасения. Так что помогай нам, Бог, справляться с этими с нашими искушениями. В жизни каждого человека бывают все искушения, испытания и трудности. И в жизни каждого народа то же самое. И Господь дает каждому народу искушения, которые он должен будет преодолеть. Искушения по силам его. Но если иссякает вера у человека в душе, тогда уже ничего ему помочь не может. Вот о чем надо помнить всегда, дорогие братья и сестры. Помните, как сказал Господь вместе? Он сказал, что когда я приду, он имеет твое второе пришествие, найду ли я веру на земле? Вот видите, какое, что самое главное. Что может спасти человека даже в самых серьезных испытаниях, искушениях и в падениях даже? Вера. Вера. Если я верю в Господа, верю в Его любовь ко мне и то, что Он не оставит меня, если я ожидаю от Него помощи, а не от себя самого, если я остаюсь верующим христианином и Сыном Божиим, тогда и Господь не оставит меня, если я Его не оставил. Но я еще раз скажу, ты так же и с народом. Да не будет с нашим народом того, чтобы мы окончательно оставили Спасителя нашего Господа. Будем надеяться только на Него, а не на сыновей человеческих, не на свои силы. Потому что силы всякого человека, как может быть силы? Какие силы у нас? Мы создание Божие, сделанное из праха земного. О чем мы можем здесь говорить? Какие силы у нас? Вся сила наша от Господа. Он может умножить наши силы по нашей вере, по нашей просьбе. Так что не будем оставлять его. И вместе с ним мы победим все наши испытания, искушения. А если нет, ну, тогда остается только принять на самих себя.